Материал из Википедии «Свободной энциклопедии». Антон Павлович Чехов родился 17 января 1860 года в Таганроге, умер 2 июля 1904 года в Баден-Вейлере, Германия. Русский писатель, один из лучших русских драматургов, чьи пьесы входят в репертуар театров всего мира. Детство, юность и молодые годы. Антон Чехов родился 17 января 1860 года в Таганроге. Дед писателя Егор Михайлович Чехов был крепостным, но выкупился на волю в 1844 году задолго до отмены крепостного права. Отец писателя Павел Егорович Чехов прослужил свыше 10 лет в колониальном магазине богатого купца, выбился из рядового крестьянства, служил в управляющих, вел собственные дела. Семья Чехова была богата талантами и дала миру нескольких писателей и художников. В 1857 году Павел Чехов открыл собственную лавку. Незадолго до начала купеческой деятельности он женился на 18-летней девушке Евгении Яковлевне Морозовой, положив начало многочисленной талантливой семье. 17 января 1860 года в доме Чехова в Таганроге родился третий сын Антон, будущий писатель. Всего в семье Павла Егоровича Чехова было 7 детей – Александр, Николай, Антон, Иван, Мария, Михаил и умершая в детстве Евгения. Бабка Чехова по матери, урожденная Шимко, была украинкой, и Чехов неоднократно сам себя относил к малороссам. Павел Егорович, отец Антона Павловича, был коммерсантом, как он солидно называл себя по профессии, и художником по душе. Его одаренность была разносторонней. Он самоучкой выучился играть на скрипке, увлекался живописью. Он писал красками, занимался иконописью. Антон Павлович говорил о себе и своих братьях и сестре. «Талант в нас со стороны отца, а душа со стороны матери». Пожалуй, самым сильным увлечением Павла Егоровича был созданный им церковный хор, отнимавший у него много времени в ущерб коммерческим делам. С присущей ему настойчивостью и дотошностью он добивался, чтобы его хор был лучшим в городе. Он набрал певчих из кузнецов, партии дискантов и альтов исполняли его сыновья. Именно хор, а не торговля, составляли подлинный интерес его жизни. Когда Антон Павлович говорил «в детстве у меня не было детства», то он подразумевал под этим многое. Прежде всего, самый образ жизни детей Павла Егоровича был не очень детским. Это был почти каторжный трудовой режим. Лавочка Павла Егоровича торговала с 5 утра до 11 вечера. Заботу о ней Павел Егорович нередко целиком возлагал на сыновей. День его детей распределялся между лавочкой, гимназией, опять лавочкой, бесконечными спевками и репетициями, такими же бесконечными церковными и домашними молениями. Кроме того, дети учились ремеслу, в частности, Антоша портняжничал. Он должен был с малых лет приучаться и к счетному делу, а главное, к искусству мелкого плутовства, как писал в своих воспоминаниях старший брат Антона Павловича Александр Павлович. Покойный Антон Павлович прошел из-под палки эту беспощадную подневольную школу целиком и вспоминал о ней с горечью всю жизнь. Ребенком он был несчастный человек. Павел Егорович воспитывал своих детей деспотически. Порки были частым явлением в семье. И, однако, было бы неправильно рисовать жизнь семьи Павла Егоровича только темными красками. Нельзя забывать о смягчающем влиянии матери, Евгении Яковлевны. Как нельзя забывать и о том, что влияние Павла Егоровича на своих детей было далеко не только отрицательным. Павел Егорович хотел сделать своих детей образованными людьми. Он хотел, чтобы дети были счастливее его. Он отдал их всех в гимназию, нанял для них учителя музыки, рано начал учить их языкам. Старшие сыновья уже в отроческие годы свободно говорили по-французски. Сначала Чехов учился в греческой школе в Таганроге. Содержащий школу грек заставлял зазубривать уроки, бил учеников линейкой, ставил в угол на колени на крупную соль. В 8 лет после 2 лет учебы Чехов поступает в Таганрогскую гимназию. Мужская классическая гимназия была старейшим учебным заведением на юге России, основана в 1806 году, и давала солидное по тем временам образование и воспитание. Окончившие 8 классов гимназии молодые люди могли без экзаменов поступить в любой российский университет или поехать учиться за границу. Гимназия сформировала у Чехова отвращение к лицемерию и фальши. Здесь формировалось его видение мира, любовь к книгам, занятиям и театру. Здесь он получил свой первый литературный псевдоним Чеханте, которым его наградил учитель закона Божьего Федор Покровский. Здесь начинались его первые литературные и сценические опыты. Музыка, книги пробуждали в юном Чехове стремление к творчеству. Большую роль в этом сыграл Таганрогский театр, основанный в 1827 году. В Впервые в театре Антон побывал в 13 лет, посмотрел оперетту Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена» и вскоре стал страстным поклонником театра. Позднее в одном из своих писем Чехов скажет: «Театр мне давал когда-то много хорошего. Прежде для меня не было большего наслаждения, как сидеть в театре». Не случайно герои его первых произведений, таких как «Трагик», «Комик», «Бенефис», «Недаром курица пела», были актерами и актрисами. Чехов-гимназист издавал юмористические журналы, придумывал подписи к рисункам, писал юмористические рассказы, сценки. Первая драма «Безотцовщина» была написана 18-летним Чеховым в период учебы в гимназии. Гимназический период Чехова был важным периодом созревания и формирования его личности, развития ее духовных основ. Гимназические годы дали Чехову огромный материал для писательской работы. Самые типичные и колоритные фигуры появятся позже на страницах его произведений. Возможно, одной из таких фигур был и учитель математики Дзержинский, отец будущего первого председателя ВЧК. В 1879 году Чехов закончил гимназию в Таганроге. В этом же году он переехал к родителям в Москву и поступил на медицинский факультет Московского университета, где учился у известных профессоров Склифосовского, Захарьина и других. В 1884 году он окончил курс университета и начал работать уездным врачом в Воскресенске, ныне город Истра, в больнице известного доктора Архангельского. Затем работал в Звенигороде, где некоторое время Чехов заведовал больницей. В 1880 году, будучи студентом, Чехов под псевдонимом Чеханте начал помещать рассказы, мелочишки, сценки и прочее в изданиях малой прессы, преимущественно юмористических «Стрекоза», «Будильник», «Зритель», «Осколки» с 1883 года и другие. Затем перешел в петербургскую газету и «Новое время» с 1886 года. В 1882 году Чехов подготовил первый сборник рассказов «Шалость», но он не вышел, возможно, из-за цензурных трудностей. В 1884 году вышел сборник его рассказов «Сказки Мельпомены» за подписью Антоша Чеханте. В 1887 году появился второй сборник «В сумерках», который показал, что в лице Чехова русская литература приобрела новое вдумчивое и тонко художественное дарование. Под влиянием крупного успеха в публике и критике Антон Чехов совершенно бросил свой прежний жанр небольших газетных очерков и стал по преимуществу сотрудником ежемесячных журналов «Северный вестник» и позднее «Жизнь». Но основное время он посвящал сотрудничеству с «Русской мыслью», в которой впервые были опубликованы «Палата номер 6», «Человек в футляре», «Дом с мезонином» и множество других рассказов. Успех все возрастал, особое внимание обратили на себя следующие произведения: «Степь», «Скучная история», «Дуэль», «Палата номер 6», «Рассказ неизвестного человека», «Мужики», «Человек в футляре», «Во враге». «Сахалин». В 90-х годах 19-го столетия попытку переписать население Сахалина по собственной инициативе предпринял русский писатель Антон Павлович Чехов. Он лично обходил дома и заполнил тысячи переписных карточек. Эти карточки, хранящиеся до сих пор, убедительное свидетельство крайней нищеты, безграмотности и бескультурья жителей Корсаковки, Михайловки, Красного Яра, Армудана, Аркова, Владимировки, Корсаковского поста и других населенных пунктах острова. Из записи Чехова. Обыкновенно вопрос предлагают в такой форме: «Знаешь ли грамоте?» Я же спрашивал так: «Умеешь ли читать?» И это во многих случаях спасало меня от неверных ответов, потому что крестьяне, не пишущие и умеющие разбирать только по печатному, называют себя неграмотными. Есть и такие, которые из скромности прикидываются невеждами. «Где уж нам, какая наша грамота?» И лишь при повторении вопроса говорят: «Разбирал когда-то по печатному, да теперь знать забыл. Народ мы темный, одно слово, мужики». Цифры той переписи говорят о том, что население на острове 28 113 душ, в том числе женщин 7641. Плотность населения была примерно 1 человек на 2 квадратные версты. На территории трех округов насчитывалось 12 000 крестьян, в том числе лиц, не принадлежащих к этим сословиям, сосчитаны: ссыльно-каторжных 4979, ссыльно-переселенцев 8934, поселенцев из каторжан 1566. Эта перепись не охватила все население. Не доверяя ей, жители целыми деревнями уходили в тайгу. Тем не менее, она сыграла большую положительную роль. Вот еще несколько цифр, взятых из ее материалов. На Сахалине было 5600 мелких индивидуальных крестьянских хозяйств, причем семейных 3400. Остальные хозяйства вели одиночки, тюремные и другие учреждения. Среди крестьян сплошная неграмотность, огромная диспропорция полов. На 1000 мужчин приходилось 372 женщины. Люди прибывали на Сахалин из 96 областей и губерний России, Кавказа, Сибири, Средней Азии, княжества Финляндского. Переписываясь ссыльных Сахалина, писатель внес вклад не только в историю острова, но и в русскую литературу. Чехов общался с людьми, узнавал истории их жизни, причины ссылки и набирал богатый материал для своих заметок. История этой переписи запечатлена в его книги «Остров Сахалин». Путевые заметки из этой серии наглядно отображают жизнь обитателей острова и труд переписчика, которым стал на время Антон Павлович Чехов. Эту работу, произведенную в 3 месяца одним человеком, в сущности нельзя назвать переписью. Результаты ее не могут отличаться точностью и полнотой. Но за неимением более серьезных данных в литературе, ни в сахалинских канцеляриях, быть может, пригодятся и мои цифры. Так отзывался о сахалинской переписной эпопее сам писатель. В 2005 году на Сахалине впервые в России опубликованы в одном издании, быть может, пригодятся и мои цифры, материалы сахалинской переписи Антона Павловича Чехова. В издании опубликованы все 10 тысяч опросных карт, заполненных респондентами Чехова во время его путешествия на остров Сахалин в 1890 году. Поздние годы. 1890 по 1892 год, по возвращению в Москву из поездки по Сахалину, Чехов поселился в небольшом двухэтажном флигеле на Малой Дмитровке. Здесь он работал над книгой «Остров Сахалин», рассказами «Попрыгуни», «Дуэль», «Палата номер 6», а также встречался с писателями Короленко, Григоровичем, Геляровским, Бабарыкиным, Немировичем, Данченко, историком Мережковскими, известными актерами Ленским и Южиным, художником Левитаном. Флигель сохранился до нашего времени и отмечен памятной доской с барельефом Чехова. С 1892 по 1899 годы Чехов проживал в подмосковном имении Мелехово, где сейчас работает один из главных чеховских музеев. За годы мелеховского сидения было написано 42 произведения. Позднее Чехов много путешествовал по Европе. Последние годы Чехов, у которого обострился туберкулез, для поправления здоровья постоянно живет в своем доме под Ялтой, лишь изредка наезжая в Москву, где его жена с 1901 года, артистка Ольга Леонардовна Книпер, занимает одно из выдающихся мест в известной труппе Московского литературно-художественного кружка Станиславского. В 1900 году при первых же выборах в Пушкинское отделение Академии наук Чехов был избран в число его почетных академиков. В 1902 году Чехов вместе с Короленко отказался от звания академика после распоряжения Николая II аннулировать избрание Максима Горького в почетные академики. Летом 1904 года Чехов выехал на курорт в Германию из-за резкого обострения болезни, с которой ему не удалось справиться. Писатель скончался 2 июля 1904 года в городе Баден-Вейлере, Германии. Был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой отца Павла Егоровича.